Продолжаем сутра «Вопросы Мелинды». Книга шестая. Царь спрашивает монаха о качествах садху. Монах отвечает.
Почтенный Нагасена, ты сказал, что следует взять одно качество грудного младенца.
Дальше, следующий.
Известно, государь, что грудной младенец от своей цели не отступается, плачет и просит грудь. Вот точно так же государь и занимающемуся йогой-йогу не следует отступаться от своей цели. Следует стремиться к знанию учения, слушать, расспрашивать, тщательно упражняться, уединяться, жить при учителе, общаться с духовным другом. Это то качество, государь, что следует взять у грудного младенца.
Жизнь садху – это целенаправленная жизнь, целесообразная жизнь. У нее есть вектор. Бывает, человек не знает, для чего он живет, или у него нет вектора жизни, он просто следует по течению. Есть социум, культура, стереотипы и шаблоны. Построить дом, посадить дерево, вырастить сына. Он просто следует этим шаблонам. Заработать денег, достичь власти, достичь гармоничных отношений, создать семью и прочее. Это тоже цели, маленькие цели. Сильные люди ставят большие цели. Запустить в космос спутник, создать корпорацию, стать мультимиллиардером, изобрести айфон. Тоже цели. Ну, все это сансарные цели. И садху говорят, это нас не удовлетворяет. Эти цели ложные, потому что они не ведут к освобождению, постижению Бога, брахмаджняны. Поэтому длительное время садху вырабатывает себе истинные цели. И следует на это потратить достаточно долго времени, чтобы потом никогда больше не возвращаться. То есть не надо стесняться на выработку и постановку правильных целей, целеполагания, потратить 20 лет своей жизни. Это немного. Философы всю жизнь тратили, ломая голову, что есть благо, как правильно жить. Поэтому 20 лет потратить на собственную выработку цели, изучая тексты, слушая сатсанги гуру, размышляя, анализируя, это немного. Это есть шравана и манана. То есть шравана – это слушание о цели и смысле жизни. А манана – это ментальная работа, когда мы наедине или в беседах должны то же самое проделать, но теперь настройки собственные сделать внутри своего программного обеспечения, чтобы потом никогда не возвращаться ни в этой жизни, ни в следующих. Вот когда мы определились с целью, с целеполаганием. Если же такое целеполагание не будет выработано, судьбы меняются, кармы приходят и уходят, разные данные сознания выходят, и легко сбиться с пути, если такой вектора не будет. Поэтому мы много должны размышлять о своей цели. И не выработав правильную цель, не рекомендуется медитировать. Потому что медитация – это поле терра-инкогнито, непознанный мир, это космос. Там легко потеряться, и там даже тебя никто не найдет, если ты не знаешь своей цели, если у тебя нет компаса, карты. Это не только какие-то благоприятные знаки, признаки. Подсознание – это такая вещь, которому нельзя доверять. Оно может вдохновлять, вести, давать знаки, но оно может и уводить, манипулировать, вводить в иллюзии. И оно может как способствовать вести нас к цели, так и уводить. Если мы не знаем, не обладая вивекой, так слепо по-детски доверяемся. Это как интернет. Можно найти прекрасную информацию, но можно и залезть вообще не туда. Накачать вирусов или спам какой-то, забить себе весь компьютер. Только хороший пользователь может серфинг осуществлять без проблем каких-то. Подсознание – это то, что гораздо глубже. И здесь мы должны иметь хорошую подготовку в целеполагании, когда нас не может сбить ничего, когда мы не зависим от снов, от духов, от знаков. Есть люди материалистичные, а есть люди, завязанные на тонкий мир. И для них очень важно ощущение праны, энергетика, энергетика места, энергетика человека, знаки, тонкие духи, тонкая интуиция. С одной стороны, это уводит от материального мира, но приводит ли к Богу – это еще вопрос. Потому что тонкий мир – это не Бог, это просто тонкий мир. У него просто другие законы. Это как мир информационный, виртуальный. Это не физический мир, другой. Но он не ведет к Богу. Просто там другие законы. Поэтому часто люди в миру даже разделяют. Говорят, это реал, это вирт. Не путай. Это вирт, это реал. Тот, кто ведет себя в виртуальном мире как в физическом, заблуждается. Тот, кто в физическом мире ведет себя как в реальном, тоже заблуждается. Это нельзя путать. Таким же образом, это физический мир, это астральный. Ни тот не лучше, ни тот не хуже. Просто это разные миры, они требуют разного поведения. Ни тот не ведет к Богу, ни тот. Но просто тот тоньше, в нем другие законы, он имеет больше ясности. Ну, запутаться в нем можно так же. Более того, даже еще лучше можно запутаться. Потому что он обладает ведь своим очарованием. Тонкость всегда очаровывает, всегда привлекает. Поэтому важно понимать учение на интеллектуальном уровне. У вас должен быть свой островок осознавания, где вы владеете целью и дхармой. Святые ясно говорят. Привязываешься к блаженству, родишься в мире сансары. Привязываешься к ясности, а тонкий мир – это и есть формы ясности. Образы, видения, знаки, переживания тонкого тела – все это разнообразные формы ясности. Максимум родишься или Петрисом, или Богом, в лучшем случае небес, мира формы, рупа-локи. Пустотное переживание, бесформенное, расширенных состояний, пространство. Привязываешься к пустотным, расширенным состояниям без реализации турии. То есть привязываешься все-таки в двойственности, без реализации недвойственности, без сдачи Богу и постижения. Родишься божеством мира без форм, пралаякалом станешь. Вроде бы освобожденный, но по факту нет. И тогда мы думаем, а в чем же моя цель, если так безгранична Вселенная, так тонкие состояния, как не привязавшись все-таки прийти к этой цели? Какова цель? Как найти Бога во всем этом? Гуру говорит, надо искать состояние Турья. Четвертое состояние. Вот цель Турья. Все остальное, в лучшем случае, промежуточные знаки или временные остановки, на которых не надо останавливаться. Например, если вы идете на Кайлас, у вас много временных остановок. Вы останавливаетесь на озере Манасаравар. И озеро Манасаравар тоже хорошее озеро. И там бывают риши, мистические явления. Но это не Кайлас, просто это не Кайлас. Затем есть Дарчен, но это тоже не Кайлас. Перед этим есть Лхаса, есть Катманду. Все это интересные места, но просто это не Кайлас. И надо понимать, если у вас цель попасть на Кайлас, вы должны четко следовать маршруту. Так и здесь. И вот различающая мудрость вивека позволяет отличать все такие временные вещи от истинного состояния Турьи. И потратить время, чтобы понять, как достичь Турью, это и есть манана. А когда вы поняли, и вы настроили свой ум, что он всегда настроен на Турью, а Турья – это другое имя Бога, настроен на Абсолют, вы постоянно уже пребываете в нем, это не дитхьясана. Поэтому длительное время, первые 12 лет, йогин слушает, слушает, напитывается, чтобы понять, в чем его цель, как постичь Бога, что есть Бог, какой нужен ум. Это шравана. Затем он анализирует, обдумывает, опытным путем настраивает свои внутренние программы осознавания, когнитивные программы, так скажем, чтобы быть настроенным. И когда он настроен, наступает период нидитхьясаны, непрерывного созерцания турьи, либо в медитации, либо в бодрствовании. В случае бодрствования это называется джаграт турья. И для практики естественного состояния джаграт турья очень важно. Мы не делаем акцент, чтобы переживать измерение турья только в сидячей медитации, в самадхи. Напротив, большую часть жизни вы не сидите самадхи. Я вам скажу, вы не будете сидеть в самадхи большую часть жизни. Какое-то время вы проведете в нем, если будете усердно практиковать. В длительной тапасе, возможно, вы будете погружаться в самадхи на минуту, на секунду, на 10 секунд, на 10 минут, на час, на 4 часа, может даже на 24 часа. Но потом ваше тело потребует выхода. Даже если ваше тонкое тело выйдет из физического в кундалини-йога-самадхи, оно вернется обратно. Потому что больше вообще 21 дня эта жизнь может закончиться просто. Тело не выдержит. Это означает, вы будете какое-то кратковременное время пребывать в свете. Больше 21 дня там даже ситхи не рекомендуют. Конечно, риши могут позволить себе 6 месяцев годами быть в самадхи. И у них птицы могут на голове видеть звездные гнезда. Но их уровень контроль праны, их уровень владения чакрами и уровень заслуг не сравнить пока с вашими. То есть никогда не сравнить. Это как, ну, если есть чемпион мира по подъему штанги, он может поднимать 260, толкать там в рывке, так? Сколько в рывке вы можете толкнуть? Непонятно. 20 килограмм сможете? Хорошо. То есть не надо себя мерить с ришей, с теми, кто сидит в самадхи годами. Вот. Это ваше будущее, но это не ваше настоящее. Если вы перепутаете, вы сделаете ошибку. Ваше настоящее другое. Это значит, вы не будете в самадхи столько времени. Но вы будете столько в самадхи, чтобы память о нем была достаточной, чтобы затем вся ваша практика дальше продолжалась в движении. Поэтому вы выйдете из глубокой медитации, из самадхи, с опытом света, переживания. И этот опыт надо будет принести в жизнь. То есть в чанкраманам, в ходьбу, в движение, в повседневное восприятие, в повседневное общение. Вот это и есть ваша практика в ближайшие годы. И здесь надо стать настоящим мастером, чтобы пребывать в состоянии джаграт турья, в состоянии Бога, в бодрственном состоянии. Это и есть нидитхьясана в лая-йоге. Джаграт турья – это желаемая нидитхьясана в йоге. И пока мы не утвердимся в состоянии джаграт турья, у нас будут разные другие состояния. Например, джаграт-джаграт, джаграт-свапна или джаграт-сушупти. И мы будем путать разнообразные состояния с этим джаграт-турья. Приходить к гуру. Гуру будет говорить что-нибудь наподобие. И позволять понять вам свое собственное сознание. И пока вы не проясните его, вы будете в одном из этих состояний. Но когда вы проясните, вы будете пребывать в джаграт-турье. Это состояние джаграт-турья, оно станет вашим родным домом на всю оставшуюся жизнь. И оно будет дальше углубляться, входить в сон со сновидениями, в сон без сновидений, и вы будете его питать через медитацию, созерцательные санкальпы, садханы благословения и другие методы.
Это то качество, государь, что следует взять у грудного младенца. Ведь есть, государь, в превосходном долгом своде изречение. Вы же, Ананда, своею целью озаботьтесь, к своей цели стремитесь, о своей цели небеспечливо, ревностно, самоотверженно пекитесь.
И вот цель садху – это Бог, и садху переживает Бога в качествах садху, в сатвичных качествах. В сатвичных качествах он переживает состояние Джаград Турья и идет к тому, чтобы открыть измерение Турьи на уровне тонкого тела, причинного, добравшись до Турья-Турья, до самого предельного состояния. Сатвичные качества означают, говоря таким мирским языком, наш ум целиком позитивен. В нем есть чистота, красота, любовь, сострадание, радость, распахнутость и ясность. В нем нет никаких мрачных сторон. Он не колеблется под воздействием переживаний, опыта, внешних ситуаций, планетарных влияний. Он всегда невозмутим. И эта невозмутимость основана на сатвичном состоянии, на укорененности. А само сатвичное состояние укоренено на присутствии естественной осознанности. Древние греки, школы стоиков, говорили об атараксии. Вот атараксия – это такая предельная невозмутимость перед лицом жизненных ударов. Если изменить ум, можно быть невозмутимым, даже когда жизнь, судьба наносит удар. И они специально так тренировались. Там, жить голодая, жить, когда тебя поносят, жить в условиях бездомности, там, путешествия. В любых условиях воспитывали себя. Вот. Атараксия на санскрите аналог – это вайрагья. Надо обрести такую вайрагью. Вайрагья означает отделенность чистого сознания от индрий, органов чувств, от ума, от эго и от эмоций. Поэтому садху, который обрел вайрагью, считается обладающим мудростью и вивекой. Есть такая индийская поговорка: ты не знаешь, что внутри сосуда, пока его не взболтаешь. Поэтому говорят, что духовный опыт, правильный или нет, он определяется не по самим фактам твоей духовной тренировки, а когда ты сталкиваешься с какими-то препятствиями или противниками, или с какими-то переживаниями, не обязательно плохими, хорошие тоже могут быть прекрасными, сбивающими энергиями. Вот когда ты с чем-либо сталкиваешься, вот это показывает твой настоящий духовный уровень, чего стоят твои духовные опыты. Какие бы они ни были прекрасными, вы можете переживать великолепные воздушные замки. Или боги могут снисходить и давать вам великие пророчества, говорить, что вы воплощение Риши, аватар этой эпохи, ну и прочие вещи. Никогда таким вещам не надо верить. Это ум. Ничего, кроме ума. Ум может рисовать большие знаки ум. И садху не верит уму. Он верит только осознаванию. Он отделяет себя от ума, это и есть вайрагья, отрешение. И когда такой садху испытывает какие-либо планетарные влияния, внешние энергии, жизненные ситуации сложные, сразу можно видеть, это ум или это не ум. Если это не ум, садху смеется, он пребывает в ананде, у него есть вайрагья. Его ничто не может задевать, его ничто не может затронуть. Он пребывает в спокойствии и невозмутимости даже перед лицом сложных жизненных обстоятельств, каких-то кармической нагрузки. Но если это ум, он терпит неудачу. Потому что тот ум, который его вдохновлял, теперь повернулся другой стороной, и теперь его вызывает страдание. Поэтому те, кто обрел вайрагью, они не страдают. Даже если их тело страдает, даже если обстоятельства неблагоприятны, они не могут страдать. Потому что вместо страдания они наблюдают страдания. А когда ты способен наблюдать страдания, то ты понимаешь, страдание само по себе, а я сам по себе. Я независим, я никогда не могу страдать. Страдания могут происходить с грубыми оболочками. Или ум может выдумывать, будто он страдает. Но наблюдающее осознавание, как оно может страдать? У него нет по определению природы страдать, оно либо пребывает в равностности, либо в ананде. Это и есть вайраги. И вайраги основано на вивеке, способности отличать ум от неума. Поэтому садху воспитывает себе вивеку вместе с вайрагией, чтобы отличать всегда ум и неум. Он не верит уму, ничего, что ум подсовывает, он не верит. При этом он не отвергает ум, он его использует в качестве инструмента. То есть нам, мы можем использовать ум, но нам не нужно ему верить. Верить означает полагаться, доверять, делать своим прибежищем. Садху не делает ум прибежищем. Например, есть отвертка, плоскогубцы, дрель, кофеварка, автомобиль, стиральная машина. Вы пользуетесь ими, но вы не делаете их прибежищем. Вы не несете им подношения, не поклоняетесь им и не слушаете знаки, которые, пророчества, которые извлекет кофеварка. Вы не принимаете их всерьез. Вы понимаете, это инертная материя. Таким же образом, ум – это другая инертная материя, только тонкая. За ней нет своей сущности, в ней нет божественного «я» как такового. Божественное «я» может через него проявляться, но это не само божественное «я». Ум – это упадхи, сосуд. Поэтому садху не доверяет уму, но он им пользуется. И вот доверять означает полагаться, быть во власти, отдаваться. Пользоваться означает использовать, не пребывая во власти ума. Например, мы садимся в машину, используем ее, но мы не пребываем во власти машины, мы не отдаемся ей. Машина не может сказать: «Я сейчас еду». В этот город, и вы едете со мной. Вы не можете поехать в другой город, потому что я так решил. Даже очень интеллектуальная машина не может так сказать. Но что делает неопытный практикующий? Он садится в машину ума, и она его везет. И она ему что-нибудь рассказывает, что ты должен поехать со мной, потому что. Это то же самое. И она показывает вам навигатор, потому что я проложила курс туда. Вот. Глупый садху, он садится, и машина его везет и объясняет. И навигатор показывает, что ты должен ехать со мной. Я проложил курс, и мы поедем вместе. Глупый садху так делает. Он ничего не может возразить. А умный садху что делает? Он выключает навигатор, берет управление руль и говорит: нет-нет, мы поедем туда, куда надо, потому что ты машина никто и ничто. Ты не имеешь никакой власти надо мной. Ты не живая, ты механизм, а я управляющая сила в тебе. Вот. Таким же образом, ум – это механизм, а наше сознание – это управляющая сила. И каждый садху, овладевший вичарой, вивекой, понимает это. Он никогда не позволяет, чтобы его ум вез куда-либо его вне дхармы и вне его собственного выбора. Все это называется самоосвобождение. Бывает еще, что садху говорит: все понимаю, но освободить не могу. Это как бы он сел в машину, он понимает, что ему не надо ехать. Но у машины какой-то сильный ресурс, искусственный интеллект, и она все равно везет его, он как бы заперт. Двери заперты, окна заперты, руль не слушается, она везет, и он вот так смотрит, куда едет моя машина. Вот. Сам-то он против этого. Но его еще силы и мастерство не так велики, что машина все равно его несет. Это значит, его мастерство ручного управления слабое. Вот автопилот все равно везет его. Тогда нужны какие-то противоядия. То есть, чтобы этот автомобиль не вез ум. Дальше.
Известно, государь, что сухопутная черепаха опасается воды и обходит воду стороной. До тех пор, пока она обходит воду стороной, ее здоровью не будет никакого ущерба. Вот точно так же государь и занимающемуся йогой-йогу беспечность следует считать чем-то опасным, небеспечливость же считать великим достоинством. До тех пор, пока он считает беспечность чем-то опасным, шраманству его не будет никакого ущерба, и он будет близок к нирване. Это то качество, государь, что следует взять у сухопутной черепахи. Ведь есть, государь, в стопах учения изречения блаженного. Монах небеспечности преданный, беспечность считает опасной. Успехи его неизменны, ведь он уже близок к нирване.
Беспечность означает отсутствие внимательности, отсутствие контроля осознавания. Если мы невнимательны в поступках, мы беспечны в поступках. Например, беспечны в поступках что означает? Самое простое. Можно хорошо поесть на ночь и уснуть. Это беспечность в отношении еды. Тогда йоги сновидений не получится. Можно забыть про диначарию и лечь там, не до 12, в 11, в 10, а в 2 часа ночи. Просто проговорить до 2 часов ночи. Затем не выспаться утром, и значит утренняя садхана переносится. Потому что в невыспавшемся состоянии практиковать невозможно. И целый день сева тоже никуда не пойдет. Просто потому, что беспечность была проявлена. И беспечность можно проявить в речи. Либо в уме можно проявить беспечность. Отправить ум свой куда-либо, а потом долго его возвращать. При восприятии информации есть много возможностей проявить беспечность. И любые виды беспечности ведут к ослаблению либо созерцания нашей внимательности, либо нашей жизненной силы, либо того и другого вообще. Это беспечность. Есть такой рассказ. Один монах, притча, путешествуя, как-то зашел попросить в один дом еды. Там на горе одиноко дом стоял. Там какая-то женщина. Она любила как бы испытывать, подлинный монах или нет, достойный он жертвования или нет. Она сказала, вот я тебе дам еды. И он попросился там где-то рядом переночевать. Но ты или выпей алкоголь, или займись со мной сексом, или зарежь козла. А так ничего не получишь. И он подумал, зарезать козла, убийство живых существ, нарушение ахимсы, тяжелый грех. Заниматься сексом, нарушение брахмачари, тоже не соответствует поведению монаха. Пожалуй, меньше из зол выпью алкоголь. Чего мне будет? Я же привычный к концентрации, внимательности, он мне не повредит. Он выпил алкоголь и опьянил. А в пьяном состоянии он и зарезал козла, и занялся сексом женщины. То есть, когда мы теряем внимательность, мы беспечны. Поэтому садху всегда учится пребывать в полноте внимания, не допуская беспечности. Это дается нелегко. Был такой, не знаю, сейчас христианский монах Роман. Есть такие песни монаха Романа. И у него есть такое, слова такие, «Господь, сколько раз тебя я предавал?» То есть беспечность – это когда мы отвлекаемся от созерцания Бога и предаем Его как бы, по причине нашей невнимательности. И очень сложно поддерживать такую небеспечность, внимательность. И как бы мы постоянно расстаемся с высшими контурами сознания, как будто постоянно предаем Бога. То есть отвлекаемся, теряем осознанность, теряем уровень самодисциплины, соскальзываем на низшие программы ума, на чувства, на эмоциональное восприятие жизни. Как мы расстаемся с Богом по собственной же воле, причем по собственной воле. Это не Бог нас как бы отвращает, Он всегда к нам открыт, не Бог отворачивается. А мы сами сознательно. Вот есть информация, вот новость, вот кино. Вот ум, вот желание развлечься. И мы просто отворачиваемся и затем отвлекаемся, уходим полностью туда. И мы теряем памятование о Боге. Но на периферии совершенно такое теплится еле-еле фоновым. А потом вообще теряется. И потом человек думает, Бог отвернулся от меня. Он никуда не отворачивался. Но мы сами по беспечности ушли в какое-то не то состояние. И очень сложно поддерживать постоянную внимательность вначале. Это постоянная битва. Без такой битвы ни один святой не рождается. Это буквально битва за каждую секунду осознавания, за каждую секунду времени. Быть осознанным, быть небеспечным, направлять ум на Бога, быть в чистом видении единой самая. И даже если мы напряжемся и волей захотим такую внимательность породить, тоже это не очень будет правильно. В конце концов, мы все-таки путем метода пробы и ошибок вырабатываем полноту внимательности, естественное состояние внимательной осознанности, которое уже не беспечно. Оно может быть не полностью просветлено, но оно непрерывно направляет нас на Бога. Это означает, мы сделали большую работу и выработали в себе способность к некоторой нидхьясане, постоянному пребыванию во внимательности. И таких людей можно отличить чем? Они никогда не утрачивают самоконтроля. Они всегда радостны, потому что даже небольшой уровень внимательности дает ананду. Они безупречны в поведении даже перед испытанием жизненных обстоятельств, карм и прочего. Их ум невозмутим. И они всегда счастливы. Любая еда – они счастливы. Любая одежда – они счастливы. В любом месте, любая страна – они счастливы. Любая сева – они счастливы. Любая роль – они счастливы. Потому что их счастье уже не зависит от внешних состояний. Даже они не зависят от состояния праны. Чистые каналы, незабитые каналы. Высокий уровень праны, невысокий уровень праны. Они всегда счастливы, потому что они не выпадают из внимательного постижения Бога. Это уровень, если не святости и просветления, то это основа для такой будущей святости. И если вот не создать такую основу, невозможно получить благословение. То есть благословения будут идти, но почва для них не будет подготовлена. Они не коснутся.
Почтенный Нагасена, ты сказал, что следует взять 5 качеств горного леса. Каковы они? Во-первых, государь, горный лес скрывает в себе злоумышленников. Вот точно так же и занимающемуся йогой-йогу чужие проступки и прегрешения следует скрывать, не обнародовать. Это первое качество, государь, что следует взять у горного леса.
Очень важное наставление. Чужие проступки и прегрешения следует скрывать, не обнародовать. Имеется в виду, если нам хочется кого-то покритиковать, найти в ком-то недостатки, мы должны найти этого человека. И этот человек – это мы сами. Вот мы можем сколько угодно критиковать себя, находить в себе недостатки и прочее. Что касается других людей, этого делать не следует. Даже если они могут там неправильно себя вести в отношении нас как-то еще. Ну, если нет какой-то особенной севы у вас. Вот. И то, даже если есть такая особенная сева, это надо делать с любовью, состраданием и очень мягко и аккуратно, желая принести пользу другому человеку. В остальных же случаях надо сказать своему уму: «Ум – это просто не твое дело». Потому что, рассматривая чужие недостатки, ты берешь на себя его грехи. Рассматривая чужие заслуги, ты, наоборот, разделяешь с ним его святые качества.
Далее, государь, многие люди в горном лесу никогда не появляются. Вот точно так же, государь, и занимающегося йогой-йога не должны появляться страсть, враждебность, заблуждение, гордость, лжемудрие, да и все прочие клеши. Это второе качество, государь, что следует взять у горного леса.
Что такое клеши? Раджасичные, тамасичные энергии, которые действуют в потоке нашего ума и тела. Чем плохи клеши? Если это просто энергии. Кто-то может сказать, ну это же просто энергии. В абсолютном воззрении они не являются ли плохими или хорошими. Это действительно просто энергии. Плотные энергии, тамас или раджас. Например, грязь, лужа. Это плохо или хорошо? Это просто грязь, лужа. Элемент воды, элемент земли. Ничего плохого в них нет. Но, например, если вы едете на машине по дороге и дорогу развезло, то в данной конкретной ситуации, а вам надо приехать куда-то, а вы застряли и не можете приехать, и вы застряли на час в грязи и луже, то ситуация для вас плохая, потому что ваши цели нарушаются из-за этого. Таким же образом и клеши. Сами по себе клеши – просто энергия. Но когда они начинают препятствовать вашему медитативному сосредоточению, вашей пранаяме, вашей осознанности, вашей чистоте каналов пран, вашим планам в садхане, вашему возвышенному чистому состоянию, то они становятся плохими в вашей конкретной ситуации, в ваших обстоятельствах. Некоторые клеши открывают двери воды, некоторые в миры голодных духов, некоторые к перерождению в мире людей, некоторые в мире претов, некоторые ведут в мир асуров. Это тамасично-раджасичные энергии, с которыми, если ум не справляется, они влияют на его реинкарнацию, на его рождение. Конечно, это плохо. Сами по себе неплохие, это просто вуалирующие энергии. Но когда вы с ними не справляетесь, они оказывают влияние на ваш ум, они становятся вратами новых рождений. Садху учится усмирять клеши. От некоторых он отделяется, даже не касаясь. Другие он растворяет силой естественного состояния. Третьи он преображает в визуализацию, сублимирует при поклонении в йоге, в Иштадевата-йоге, в кундалини-йоге, в шачакра-йоге. Когда энергия вводится в сушумну, на энергетическом уровне клеша исчезает. Когда мысленная энергия растворяется в пространстве чистого осознавания, клеша исчезает и преображается. Клеша – это энергия тонкого ума и праны. Она очищается, когда мы ее соединяем с состоянием присутствия, турьей. И когда вот божества стоят на алтаре, мы делаем арати, пуджу. Божества олицетворяют турью всегда. Состояние недвойственного сознания. А наши подношения олицетворяют наши энергии, в том числе и клеши. И когда мы подносим божествам, то символически наши энергии, привязанности, гнев, привязанности, неведения воссоединяются с состоянием турьи. В этом смысл тантрийской упасаны, поклонения. Например, если в уме на уровне зрения есть зрительное восприятие, слуховое, закрепленное на каких-то клешах, привязанностях, нечистых состояниях неведения, то мы подносим благовоние, светильник, цветы. Говорим, пожалуйста, примите это все вместе с моим сознанием. Они воссоединяются, и тогда внутри нас наступает состояние покоя и чистоты. Это значит, клеши на время были очищены. Мы их направили в правильное состояние, возникла распахнутость, чистота, ананда, блаженство. Тогда клеши делаются мудростями. В каком случае клеши могут стать мудростями? В том случае, если они преображаются до уровня чистого видения. Например, гнев преображается в гневную дакини, в гневное божество. Вожделение преображается в блаженное божество, блаженную дакини. Все другие энергии, которые спят в чакрах, которые олицетворяют дакини, ракини, лакини и хакини, мирские энергии, спящие в чакрах, преображаются в божеств. Тогда клеши становятся мудростями. Это означает, что эти энергии не теряют своей тамасичной или раджасичной природы, но обожествляются. В таком случае клеши становятся дополнением к естественному состоянию чем-то вроде украшения, как змеи на груди у Шивы. Поэтому многие святые, реализовавшие единый вкус, они не стремились избавляться от клеш, потому что клеши, естественно, у них преображались в украшения. Просто коснувшись их сознания. До тех пор, пока у нас такой уровень не выработан, мы должны очищать клеши силой внимательности и различными методами. В Дивьялоке был один человек, который услышал о том, что можно преображать клеши. Он подумал, если у меня возникнет гнев, я буду его преображать. Однажды он работал, таскал воду с другим брамачари. Они что-то не поделили, у него возник гнев. Они начали ссориться. Во время ссоры он начал преображаться в Нарисимху, гневное божество. Решив, что лучше ему не контролировать гнев, а преобразить его в божество. И в состоянии разгневанного Нарисимхи он продолжал ссориться, думая, что таким образом он победит клеш. Преображение – это реальный случай. Преображение, он мне затем рассказывал свой эксперимент. Но настоящее преображение означает, что клеша полностью потеряла власть над нами. Что она преобразилась в пустотную божественную энергию. И она больше не имеет власти. Пагубны клеши чем? Они имеют власть над вами. Вы ими не управляете. Они сильнее вашего способности управления. Вы не можете их растворить, вы не можете познать их пустотную природу. Ни на уровне ума, ни на уровне энергии. На уровне энергии вы не можете захватить энергии клеши и ввести их в центральный канал. Тогда она становится вашей кармой, карма-пхала, кармические реакции наступают. Преображение означает, энергию клеши вы захватили, ввели в центральный канал на уровне ума, обнаружили чистый свет и выплавали в божество. Поэтому вначале мы побеждаем клеши просто силой внимательности. Каждую клешу вы должны увидеть и приложить полноту внимания к ней. В состоянии внутреннего наблюдателя тщательно отделить себя от клеши, не всматриваясь в нее. Если вы захотите в нее всматриваться, это уже тантрийский метод преображения. Это не будет правильно. Потому что если вы всматриваетесь в клешу, то и клеша всматривается в вас. И тут уже кто кого. А метод сутры, полноты внимания, это не всматривание в клеши, а воспитание внутреннего наблюдателя и через внутреннего наблюдателя отрешение, отделение себя от клеши, чтобы она не имела никакой власти. Этим отличаются методы сутры от тантры.
Далее, государь. Горный лес удален от людской толчеи. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой-йогу, следует быть удаленным от греховных, неблагих, неподобающих ариям дхарм. Это третье качество, государь, что следует взять у горного леса. Далее, государь, в горном лесу мирно и чисто. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой и йогу, следует быть мирным, чистым, умиротворенным, отбросить прочь гордость и пренебрежение к другим. Это четвертое качество, государь, что следует взять у горного леса. Далее, государь, в горный лес часто приходят арии-подвижники. Вот точно так же, государь, следует, чтобы и к занимающемуся йогой-йогу часто приходили арии-подвижники. Это пятое качество, государь, что следует взять у горного леса. Ведь есть, государь, в превосходном своде связок изречение блаженного Бога богов. Арии-созерцатели, в уединении стойкие, решительные, умные, твоим пусть будут обществом.
О-о-о.